все знают, что сострадание или бодхичитта должна быть у нас главной мотивацией. У нас, я имею в виду, у буддистов. Или кто не знает, поднимите, пожалуйста, руку. Все знают. Очень хорошо. Поэтому мне не придется объяснять, что такое бодхичитта, сострадание. Но у меня есть еще один вопрос. Это сострадание или бодхичитта, это, по идее, наша основная мотивация. А почему это наша основная мотивация? Вот в чем вопрос. Чем вы себя мотивируете, когда принимаете сострадание в качестве своей основной мотивации?
И тем, что это единственный лучший способ помочь себе и другим. Другим с ним.
Замечательно. Это очень правильный ответ. Я хочу услышать хотя бы один неправильный. Потому что такое ощущение складывается, что здесь все просветленные сидят. Ну правда, зачем вам нужно это сострадание? Бодхичитта.
Это выгодно.
Ближе к истине. Дальше кто-нибудь еще раскроет свои тайные умыслы. Что-нибудь еще из этой серии? А то ведь я сейчас сам начну рассказывать. Ну, не знаю, про всех, не про всех, но про многих расскажу. Как сказать? Есть такая поговорка, я, правда, изменил не одно слово, которое заставило меня задуматься как-то раз на долгое время. Поговорка звучит так. Одно слово не изменено. Когда у человека ничего нет, это не буддийская поговорка, он хочет отдать все, что у него есть. Подумайте над этим.
Какое слово изменено?
Второе.
У.
Человека. Там был пословица человек определенного пола. Как вы поняли эту пословицу, когда услышали? Что подразумевалось здесь?
Типа просто отдавать то, чего нету.
А когда у тебя что-то есть,
это уже сложнее. Намерение? Намерение проще, чем его осуществление.
Да. Примерно это и имелось в виду. Когда у нас ничего нет, или у кого-то ничего нет за душой, то он или она думает, мне ничего нет, никто меня не любит, никому я не нужна. Стану-ка, пожалуй, я хороший, отдам кому-нибудь свою любовь для того, чтобы меня тоже полюбили в ответ, заметили меня, чтобы... И тогда всем станет хорошо. Я не говорю, что все так думают, и не говорю, что именно таким образом думают. Или вообще, что так думают.
Вообще думают.
Или что вообще думают, да. Но я очень часто замечал, что люди, у которых за собой ничего нет, и не предвидится. Действуют именно таким образом. Это хорошо, когда они действуют таким образом. Потому что другие, когда у них ничего нет, они
отбирают.
Они отбирают, да, они ищут там ножик или пистолет, и потом идут отбирать. Это более усовершенствованный способ отбора, конечно. Вот то, что я рассказал. То есть человек более сострадательно подходит к отбору, но в конце концов все равно отбирает. Он не отдает. То есть ему кажется, что он отдает, и это может казаться с какой-то внешней точки зрения, что человек отдает вроде бы. А на самом деле он отдает буквально ничего, потому что у него ничего не было, для того, чтобы получить как можно больше. И в зависимости от степени своего терпения, ума, интеллекта, он или она может идти на многие жертвы для того, чтобы в конце концов получить, сорвать куш побольше. То есть играть там невинную овечку, домохозяйку, хорошего работника и так далее. Я неспроста начал рассказывать про эти вещи. Просто это на самом деле достаточно наглядная и показательная история с хорошими людьми, которые не свободны полностью от своего эгоизма, но и не стремятся от него полностью освободиться. При этом хотят, чтобы жизнь их становилась лучше. То есть такая ситуация ни рыба, ни мясо. Ведь мы же не можем сразу взять и переступить через себя. Вот жили мы, жили, не дружили, там работали, вступали с кем-то в отношения, нравились, мирились, ссорились. А потом вдруг решили стать буддистами. Потому что нас привлекла какая-то мудрость. Раз. Нас могли привлечь какие-то внешние атрибуты религии. Там видели храмы, картинки, красивые танки, причиндалы разные, там, божеств, соединенных в экстазе и так далее. Или нам могло понравиться поведение некоторых буддистов, которых мы встретили. Или нам могли понравиться книги каких-то учителей. И нас это привлекло в буддизм. Мы приняли более-менее осознанное решение стать буддистами. А когда мы стали буддистами, нам говорят в первую очередь, а у тебя должна быть бодхичитта. И это как бы не обсуждается даже. Выбора нет. Либо у тебя есть бодхичитта, либо ты отправляешься в отстойник, который называется «Меньшая колесница», и там тебе просветление даже не светит. Ну, с точки зрения Махаяны, это всегда так, «Меньшая колесница», вот эти вот «Атьека Будды», «Хировадин» и так далее. У человека нет выбора, он принимает бодхичитту. И начинает ее развивать. Насколько осознанно он эту бодхичитту принимает. Бывают, конечно, практикующие, которых буддизме именно сострадание привлекает. Есть сострадание, которое не на словах, а на деле. У таких практикующих, как правило, таких проблем не бывает. Я говорю про других практикующих, которых изначально не сострадание в буддизме привлекало, а какие-то другие вещи. Вот когда они начинают мотивировать себя состраданием в своих поступках, у них часто появляются вот такие вот сентенции или тенденции. То есть они не приняли на самом деле осознанного выбора или решения развивать бодхичитту. Они просто приняли на вооружение ту заготовку, которую им выдали в комплекте с принятием прибежища, тантрическими обетами и прочим. И что они с ней дальше делают, только одному Будде известно. А тем не менее, бодхичитта — это действительно основная мотивация и намерение, которое помогает нам достичь просветления. И без нее никаких шансов, что мы его достигнем. Я уверен, что вы все понимаете, почему это на самом деле так. Я сейчас не буду даже объяснять, почему. Мне просто кажется важным донести до вас, что это решение должно быть осознанным. Если вдруг ваше решение развивать бодхичитту прошло не совсем в осознанном состоянии, то, возможно, сейчас тот самый момент, когда нужно остановиться и вернуться к тому моменту, когда вы начали ее развивать. Ну, собственно говоря, этот момент, он далеко-то не продвинулся, наверное. Если это неосознанно произошло, то оно примерно в таком же состоянии и находится. Оно — это сострадание. Некоторые люди думают, что развивая сострадание, они будут получать от других людей в ответ очень хорошие отношения. Это нормально. Нормально так размышлять. И это на самом деле так. Просто это не должно становиться нашей основной мотивацией. Мы должны понимать это, безусловно. Потому что если мы не будем этого понимать, то нам вряд ли захочется делать для других людей что-то хорошее. Мы будем себе сидеть тихонько там дома и повторять четыре безмерные, пусть там все мои матери, живые существа, освободятся от страданий, пусть они достигнут части его причин, пусть они обретут радость и пребывают в радостности. Так мы будем сидеть тихонько у себя дома, повторяя эти заклинания, а потом будем выходить на улицу и не замечать людей, проходящих мимо нас. Почему другие люди к нам будут относиться лучше, чем обычно, если мы будем относиться к ним со страданием, если мы будем относиться к ним с бодхичиттой? Здесь есть тонкие, но очень логичные взаимосвязи. Во-первых, мы должны понимать, что мы помогаем или должны помогать другим людям развивать сострадание не потому, что в книжке Патрула Ринпоче или там Шантидева об этом написано, или то, что вот приезжал лама и он сказал, что главное бодхичитта, а потому что это естественное, совершенное и абсолютное проявление пробужденного ума, к которому мы стремимся. Если мы стремимся чего-то достичь на буддийском пути, то в первую очередь мы стремимся раскрыть пробужденный ум. А у пробужденного ума есть своя динамика или активность. Он не аморфное соединение, которое находится в пассивном состоянии, а подобно солнцу излучает просветленную сострадательную активность, которая распространяется беспристрастно на всех живых существ. Когда мы помогаем другим живым существам, мы этим самым совершаем, или, если хотите, имитируем просветленную активность. Имитируя или повторяя просветленную активность, мы тем самым приближаемся к состоянию просветленных существ. Потому что мы повторяем или совершаем ее практически таким же полноценным и совершенным образом, как просветленные существа. Ну, представьте себе, вот, сейчас мне в голову пришел пример. Кто у нас там рекорд мира поставил в тренировке? Никто не помнит? Джонсон, по-моему.
Джонсон, да.
Вот, к примеру, был такой Джонсон, который поставил рекорд мира на 100-метровке, который до сих пор никто не мог превзойти. И возьмем, к примеру, Васю, как всегда, который в какой-то момент взял и решил выступить на местной спартакиаде детской юношеской школы, да, города Урюпинска. И взял и пробежал 100-метровку там на 0,01 секунды медленнее, чем Бен Джонсон, к примеру. Его достижение, его рекорд от этого меньше не становится. Более того, если на стадионе, на спартакиаде будут присутствовать судьи квалифицированные, которые обладают возможностью зафиксировать результат, то Вася станет рекордсменом Европы. И его имя будет официально вписано в аналы. Понятно, к чему я этот пример рассказывал? Если мы совершаем действия, которые направлены на помощь другим живым существам, еще неплохо бы, если мы при этом обладали какой-то мудростью, потому что просветленные существа совершают эти действия на основе или исходя из мудрости, то этим самым мы поступаем или действуем, или становимся такими же, как просветленные существа. Мы приближаемся к просветленным существам. И очень быстро, очень скоро мы ими станем. Мы этим своими действиями мы раскрываем свой просветленный потенциал еще больше. И такое раскрытие вкупе с этими действиями, направленными на благо живых существ, превращается в нечто типа цепной реакции. Ну, вернемся, к примеру, с Васей. То есть, если Васю заметили на спартакиаде, к примеру, и после этого взяли юношескую сборную и потренировали еще там, дали ему допингов или еще что-то, то власть потом на каком-нибудь юношеском чемпионате сможет официально установить там рекорд мира и стать действительно рекордсменом и чемпионом мира. Точно так же и мы сможем приблизиться к состоянию полного просветления. Когда мы помогаем другим живым существам, мы руководствуемся не, мы должны руководствоваться в идеале не тем, что нам сказал лама или даже Будда развивать просветление, не тем, что мы прочли в книжках, а нашей собственной мудростью в идеале, мудростью, которую мы уже должны развить на пути. Я это говорю уже в контексте того, что все вы опытные буддисты или практикующие и понимаете вообще, о чем идет речь. Если мы помогаем другим живым существам, если мы хорошо к ним относимся, в идеале это должно быть не потому, что они нам кажутся жалкими, или нам кто-то сказал, что они страдают. В идеале это должно быть потому, что мы видим, что все они изначально просветлены, что все они изначально являются Буддами, просветленными существами. Такое видение возможно и достигается, и приобретается только при наличии уже определенной мудрости. Как правило, такая мудрость появляется в результате видения своей собственной просветленной природы. Когда мы видим свою собственную просветленную природу, это автоматически отражается или проецируется на других живых существ. Вот про какую мудрость я говорил. Когда мы постигли природу своего ума, свою просветленную природу, мы начинаем замечать ее в других. А когда мы начинаем замечать ее в других, они нам кажутся не столько жалкими и ничтожными, как это может в некоторых учениях звучать, сколько полностью совершенными и просветленными. Одновременно с этим мы будем видеть, что и понимать, что эти живые существа не понимают всего своего совершенства и изначальной пробужденности. И мы будем стараться им помочь. Именно исходя из этих соображений, чтобы помочь им избавиться от своих омрачений, от своих фильтров, для того, чтобы полностью раскрыть себе этот просветленный потенциал. Если мы видим в других живых существах их изначальную просветленную природу и помогаем им исходя из этого видения, то мы будем способны помочь им гораздо эффективнее. Гораздо эффективнее, чем если мы будем видеть их жалкими и ничтожными. Более того, эти живые существа, если мы к ним будем относиться таким образом, они к нам будут относиться гораздо лучше, чем если бы мы их видели жалкими и ничтожными. Вот этот вот момент запомните, пожалуйста, ну, если вдруг не помнили. Потому что мы относимся к ним на уровне их максимального просветленного потенциала. Если мы стремимся им помочь, видим в них полностью просветленных существ. Мы видим в них, получается, самое лучшее, что в них есть. И мы общаемся с ними на этом уровне, как с самыми лучшими существами. Видите разницу? Если мы будем смотреть на них как на ничтожество, на какое-то, которое вылезло из помойки. Бывает совпадение. То они это будут чувствовать. И если у них хоть какие-то мозги имеются, они будут чувствовать и говорить: да не надо мне твоей жалости, типа, и уберите там свои деньги и так далее. С другой стороны, если мы будем стремиться помочь им, исходя из видения их просветленной природы, исходя из видения их совершенства, они будут реагировать на нас совершенно по-другому. Они будут стараться резонировать, то есть отвечать нам по максимуму своих способностей. Я вовсе не гарантирую, что если вы там увидите вдруг сегодня в каком-нибудь бомже просветленного существа и будете там с ним общаться на этом уровне после этой лекции, что он там вдруг засветится, да, и начнет читать мантры там, произносить там какие-то слова мудрости. Как правило, всякое бывает. Как правило, это длительный процесс, и он требует многократного, постоянного общения с какими-то людьми. Точно так же, как сострадание, которое мы пытаемся развивать в себе, не развивается за один день и даже за один месяц до такого уровня, чтобы хотя бы нам это было заметно, не говоря уж остальным. Точно так же и те люди, с которыми мы будем общаться и пытаться воспринимать их в чистом и светлом виде и пытаться помогать им, точно так же они будут медленно воспринимать, чем мы вообще от них хотим. Тем не менее, вот именно этот момент нужно понимать, когда мы пытаемся помочь живым существам. Ну, попросту говоря, людям, да, и животным. То есть не делать из этого основной мотивации, я имею в виду, повторяю еще раз, из того, что если мы будем помогать другим, то они к нам будут относиться лучше. Это не должно быть основной мотивацией, потому что мы все-таки помогаем другим для того, чтобы им стало лучше, а не для того, чтобы нам стало лучше. Но мы должны понимать, почему им станет лучше и почему нам от этого станет лучше. В прошлый раз я достаточно резко проезжался по повторению разных буддийских формулировок, если помните, в контрасте с реальными действиями, направленными на помощь другим людям. Говорил о том, что если просто сидеть дома и повторять в контексте какой-то садханы, пусть все живые существа достигнут просветления, избавятся от страдания у причин три раза, то это очень медленно будет менять наше сострадание как таковое. Я на самом деле так думаю. Я действительно думаю, что вовлекаясь в активную помощь другим людям, больным людям, в первую очередь, больным животным, вообще тем, кто страдает, мы имеем возможность гораздо быстрее развить в себе и сострадание, и мудрость, чем если мы просто будем сидеть дома, да даже в ретрите, в пещере, и повторять вот эти вот строчки хоть 100 000 раз. Я вас уверяю, на 2-3 тысячи они будут отскакивать от ума, как горох от стенки. Но мы должны прикладывать усилия к тому, чтобы они не отскакивали, как горох от стенки. И эти усилия называются бодхичиттые устремления. Под бодхичиттые устремления подразумевается то, что мы должны прикладывать осознанные усилия к тому, чтобы развивать в своем уме сострадание, чтобы эти слова не засыхали и не превращались в какие-то мертвые фантики или красивые буковки. Каждый раз, когда мы повторяем эти строки, мы должны пробуждать себя, я не знаю, кипяток, что ли, на голову, там все творится. Но чтобы эти слова реально действительно нас трогали, касались нас. Потому что если мы превратим это в простой бубнёж, то на этом бодхичитта и застынет. Эти слова нужно повторять каждый день, не обязательно вслух, можно повторять их про себя. И желательно начинать каждый день или каждое утро именно с этих слов. То есть когда мы просыпаемся, первым делом, прежде чем даже идти там в туалет или куда-нибудь, мы должны сесть. Это, кстати, Чукнима Ринпоче говорил неоднократно. И сказать себе. Сказать какие-то слова, которые нас коснутся. Подобрать такие слова, которые тронут наше сердце. Сказать нечто, не обязательно звучащее такими словами, как это сказал Нагарджуна или Будда Шакьямуни. Нечто типа, вот начинается очередной день. Вчерашний день я опять провел без какой-либо пользы и для себя, и для других. Пусть хоть сегодняшний день даст мне возможность хоть кому-то чем-то помочь, сделать хотя бы одно доброе дело. Хотите, можете принять какой-то обет на один день, чтобы совершить хотя бы одно доброе дело.
Так лучше идти вот от частного к общему, то есть добивать сострадания конкретным там близким людям, или равностные отношения со всем живым существом и сострадания.
А кто как думает, опытные буддисты?
Они два подхода.
Правильно, мне кажется, разница, да. Между близкими и дальними.
Конечно, есть разница. Они близкие, а другие дальние.
Понятно. Жить в мире очень легко. Тяжело сострадать конкретному человеку. Особенно если он тебе не близок или дорог.
Ну, я вот более склонен именно к такому взгляду. Более того, я считаю, что несмотря на то, что в некоторых известных учениях говорится, что бодхичитту надо развивать с равностности, с аспекта равностности, я считаю, что равностность, конечно, важна, ну, в том плане, чтобы там палку не перегнуть и не вдаться там в какие-то привязанности, отвержения, отторжения. Но это как бы и так понятно, в общем-то, что сострадая кому-то, не надо превращать это в привязанности, в отвращение, в получение личной выгоды. Просто если вначале человеку фокусироваться на равном отношении, равном сострадании ко всем живым существам, то эффект от этого будет меньше. Гораздо меньше, чем если начинать с каких-то определенных людей, конкретных случаев.
Значит, это частная копия.
Да. Но это мое мнение.
Вы сказали не слушать. Ни вам, ни мне.
Никого. Трезво развивалась, правильно. А к чему я спрашиваю?
Это только вы знаете.
Ну, у вас же мудрость уже.
Уже?
Да,
вот видно?
Третий глаз там
открылся.
Мы начинаем с таких слов каждое утро. И, возможно, эти слова, особенно если мы примем какой-то обед. Ну, если вас пугает это слово «обед», ну, не принимайте, а просто сделайте какое-то пожелание, благопожелание. Ну, вот пусть вот сегодня действительно у меня появится возможность, чтобы сделать какое-то доброе дело. И этой одной мысли будет достаточно для того, чтобы зарядить вас практически на день добрым, доброжелательным отношением к другим. Особенно если вы еще вспомните о том, что все они изначально совершенные и просветленные. Когда же вы вернетесь вечером домой, совершите все свои повседневные ритуалы и соберетесь уже ложиться спать, то сядьте еще раз, остановитесь еще раз на секунду и посмотрите на свой прошедший день. А совершил ли я это доброе дело, которое намеревался совершить с утра? Если, да. Если не совершили, то
наберите новость и совершили.
Так
я бы не на переходе.
Прочли мои мысли, да.
Кому помочь?
Да, особенно если вы живете в таком прекрасном месте, типа Любери, там Беринова. Выйти на улицу, да, вот, безусловно, появится шанс кого-нибудь спасти. Или поднести себя в жертву разбушевавшимся подонкам, проявить параметры щедрости и так далее. На самом деле, можно и так, конечно, попробовать, но, с другой стороны, это, наверное, все-таки было бы крайностью. Мы тут проповедуем срединный путь, и поэтому, если мы такое дело не совершили, надо раскаяться, не винить себя, не вгонять себя в чувство вины, а просто раскаяться и сделать уже какое-то обещание, что завтра я это обязательно совершу. Если совершили, то особо радоваться нечему. Не стоит себя поздравлять и накрывать там стол, праздновать это дело.
Ну, просто перейти к набору.
Сделать еще одно благопожелание, молитву или что угодно, чтобы завтра у вас появилась еще одна такая же прекрасная возможность. Потому что, совершая эти добрые дела, вы развиваете свою бодхичитту, вы приближаетесь к просветлению, вы накапливаете заслугу и раскрываете в себе мудрость. Мудрость не появляется сама по себе без сострадания. Вот мы говорим, заслуга, мудрость, два накопления, все об этом слышали. Но мудрость не появляется сама по себе. Есть, конечно, некоторые точки зрения на это, которые можно найти в учении Дзогчен, в частности, которые мы так все любим. Ну, там имеется в виду, что основной практикой является именно акцент на раскрытие аспекта мудрости. А методом, которым в обычных лестницах чаще всего бывает сострадание, методом учения Дзогчена, практики Дзогчена, чаще всего является его отсутствие. Так вот, те же самые учителя Дзогчена, в текстах которых все это написано, всегда говорят, что нужно развивать сострадание. И я думаю, причина как раз в том заключается, что без сострадания реальной мудрости, не той мудрости, которая имеет там 5 аспектов мудрости Самбхавакая, а той мудрости, которая появляется в реальных ситуациях, которая нам действительно пригодилась бы в этой жизни, она без практики активного сострадания не будет появляться так быстро.
Здесь и сейчас.
Хорошо, здесь и сейчас. Я имею в виду то, что когда мы активно включаемся в развитие сострадания, и в частности в аспекте реальных действий, когда мы помогаем другим людям, животным, мы начинаем вообще понимать и замечать их. Мы начинаем понимать вообще природу их страданий. Мы начинаем видеть эти причины страдания. Раньше они для нас были просто написаны в книжке Андросова там, или кого угодно в качестве там, перечисления основных причин страдания. Теперь, когда мы начинаем общаться реально с людьми, реально что-то делать и действовать, мы начинаем понимать, в чем заключается причина страдания, мы начинаем понимать, в чем заключается омрачение, почему эти омрачения появляются, и мы начинаем в конце концов приходить к выводу, что да, действительно, они все обладают абсолютно совершенной, просветленной природой, и при этом как-то умудряются ее не видеть и из-за этого страдают. Эти этапы понимания страдания, причин страдания, омрачений и того, что кроется за омрачением, а именно просветленной природы, они на самом деле не появляются все сразу. Понимание этих этапов, понимание этих вещей не появляется сразу, а появляется постепенно. Ну, там, может быть, в разном порядке, но постепенно. Мы, конечно, можем прочесть обо всем об этом в книжках. Можем прочесть, что да, там живые существа страдают, потому что у них есть там два основных омрачения, три второстепенных омрачения. За всем этим кроется просветленная природа, которую они не знают, не осознают и так далее. Какие они бедные и несчастные. Но будет ли это нашим собственным знанием? Вопрос. Или это останется словами, прочитанными в книжке? Ну, возможно, некоторые особо продвинутые индивиды, прочтя эти вещи, сразу же их запомнят и, возможно, поймут. Но это очень редко бывает. Очень-очень редко. В основном это все останется в качестве слов из книжки. И для того, чтобы это стало нашим собственным знанием, нам все равно придется пройти через процесс активного применения сострадания, работы с людьми. Зачем нам это нужно, с другой стороны? Ну, в принципе, если мы намереваемся всю жизнь, все оставшиеся годы провести в ретрите и с людьми не общаться, то, может, и не нужно. Но если мы собираемся с людьми общаться, продолжать жить в социуме и еще надеемся на то, что у нас будет при этом хорошая жизнь, то нам нужно этому учиться.
А можно такой вопрос задать? А смысл, какой, допустим, человек у себя в ретрите, а многие сейчас и есть, он может достичь, если он достиг какого-то уровня, то есть вместо того, чтобы нести радость в мир, этот свет, он сидит и продолжает культивировать то, что внутри него открылось.
Это на самом деле очень интересный вопрос. Он немножко отклоняется от темы, но тем не менее. Человек, во-первых, про которого вы говорите, может заблуждаться. То есть он может думать, что у него там есть какой-то свет и мудрость, а на самом деле этот свет и мудрость ему только кажется. Я говорю про абстрактного человека. Если этот человек совершил какое-то действительно внушительное количество духовной практики, чтобы раскрыть себе этот свет и мудрость, то одно дело. А если он ее не совершил и вдруг решил, что у него есть этот свет и мудрость, то, возможно, он и не принесет такой большой пользы другим людям. Если же он действительно совершил много практики и что-то в себе открыл, то такой человек может принять осознанное решение выйти действительно из условий интенсивной практики и начать помогать другим, а может принять решение оставаться в ретрите до конца своей жизни. И ни в том, ни в другом случае он не будет неправ. В первом случае он не будет неправ, потому что он посвящает себя исключительно служению другим живым существам на деле, своими реальными способностями, которых он накопил. Если он решит остаться в ретрите, то он не будет неправ, потому что если у него есть такая мотивация достичь окончательного полного пробуждения для того, чтобы помочь всем живым существам без исключения с максимальной эффективностью.
Какой путь дороже?
Ну, по идее, по теории, по логике, да, если человек обрел определенную мудрость, прозрение и получил все наставления по практике и обладает необходимыми качествами усердия, веры, концентрации, мудростью, то, уйдя в ретрит, он сможет затворничество, он сможет достичь реализации гораздо быстрее. С другой стороны, это относится далеко не ко всем, потому что некоторые люди просто не смогут сидеть в ретрите, с ума могут сойти. А некоторые люди, если их туда посадить, они могут стать хуже.
Но предполагается, плавно отправлять человека в ретрит, он видит все его свойства, качества, знает.
Предполагает.
Может закончить.
Это предполагается, да. Но не гарантируется.
То есть проблема все-таки в самом человеке. Или видение ламы.
Ну, вы знаете, в последнее время я не встречал учителей, которые бы открыто заявляли: я беру на себя 100% ответственность, что вот этот товарищ, которого я посылаю в ретрит, обладает всеми знаниями, необходимыми способностями и пониманием, и будет практиковать там до победного конца. Ни один учитель, я не встречал ни одного учителя, который бы брал на себя такую полную ответственность. Понимаете разницу? Ответственность и просто послать в ретрит. Или дать благословение на ретрит. Обычно люди приходят, просят благословения, их посылают в ретрит.
А вот лично у вас было ощущение, что вы приближаетесь к краю пропасти, а растение ретрита? И где-то вот там... Многие заходят с ума, я считаю, правильно?
Я могу сказать, что, если интересен мой опыт, то я практиковал достаточно экстремальные вещи во втором ретрите. В первом ретрите у меня ничего особо не было серьезного. А во втором ретрите я практиковал достаточно экстремальные вещи, которые направлены на крайнее выдавливание эмоций из себя. И они у меня иногда зашкаливали достаточно до серьезной степени.
Как это приведено?
Вы видели Таню кирпичей, например, бутылок с моей веранды.
Вы кидали?
Да.
Попадали?
Я попадал в воюющих повстанцев неподалеку.
И они остались уже.
Нет, ну это просто было одной из техник, опять-таки, их освобождения.
А как долго вы были во втором ретрите? Как долго вы в втором ретрите?
Почти 4 года.
И вот это все время, да, за что
время? Нет, были просто моменты, когда... Ну, практика приносила определенные результаты. Эти эмоции вначале не выходили, может быть, так очевидно, а потом в какой-то момент создавались условия, и вдруг раз тебя просто начинает действительно зашкаливать. Вот. Ну и тут важно действительно за собой очень тщательно следить.
Это сознательно.
Ну, смотря опять-таки, сколько с ними работать. Все-таки я понимаю, что есть определенные этапы, наверное, на которых, которые опять-таки зависят от количества приложенных усилий, времени, на которых основная масса эмоций может очиститься. Ну, вот мне, например, не сочтите это там за какое-то восхваление себя. Иногда, например, жалко, что у меня нет вот определенных эмоций.
Вы имеете в виду в ретрите?
Здесь, сейчас.
А вы по характеру вот до этого были человеком вспыльчивым, эмоциональным, нет? По-моему, вы такой человек спокойный.
Если вернуться там мое детство и юность, проведенные в Люберцах, там в других интересных местах.
Почему вы туда
отправились? То достаточно бурно все проходило.
А на ретрите лама все время руку на пульсе держит, то есть наблюдает того, кого он оставил или нет?
Я могу сказать, что ко мне лично в ретрит ламы, в частности, наши ламы, о которых вы знаете, либо читали, приходили чаще, чем к своим монахам из своего монастыря, которые сидели неподалеку. Просто у меня была достаточно уникальная ситуация. Я был там одним из двух иностранцев вообще, которые пребывали там на ретрите, ну и, соответственно, лама как-то... Я обращался к разным учителям, и они проявляли какую-то заботу. А, ну, где-то раз в 3 месяца, например, вот. В то время как, например, в монастыре, в нашем ретритном центре, в Парпинге, там, где пещера под Масамхава, ну, чуть ли не Маринпаче, например, заходил к монахам один раз в год, по-моему. Ну, другое дело, что там среди них, как правило, один был какой-нибудь молодой и более-менее опытный тунку, который там, которому, как правило, подходили со всеми вопросами, и он там отвечал. Ну, как правило, молодой и все-таки желательно больше опыта. Иногда так какого толку не было. Иногда был просто какой-то лама, который сделал не один, а два или три, например. Ну, ладно, обо мне. Я сострадаемый.
А можно последний вопрос?
Да.
А вы бы хотели до конца жизни ретрит?
Когда я был в ретритах сам, то хотел. Сейчас не уверен, но уверен в том, что хочу сделать как минимум еще один традиционный ретрит. Причем надеюсь, что... Да, 3 года, 3 месяца. Причем надеюсь, что скоро мне это удастся сделать. Ну как скоро? Может быть, годика через 2-3.
Ну, скоро.
А можно еще один вопрос последний?
Да.
Из череды пошла.
Меня интересует такое явление тибетской духовной жизни, как так называемая тибетская йога. А янтра йога и тунг хор, в частности. А насколько это специфическое вообще явление? И, ну, чисто школьно там относится к бон, там, к дзакчену, к каким-то направлениям такого рода. Вы практиковали лично, как вы к этому относитесь? Просто я как бы недавно видел, да, и меня это впечатлило. Что такое специфическое?
А где вы это?
А в интернете.
Нет, на Ютубе есть ролик.
Да,
я напоминаю, даже не только йогу, а какие-то вот такие вот практики, шаманские, что-то такое.
Прыжками-то?
Да.
Ну, это традиционные вещи, которые называются ладжными прыжками, которые относятся к практике тумо. Практика тумо практикуется практически во всех школах, во всех традициях, во всех линиях практики, по крайней мере. Я не знаю, как вот насчет традиционной гелуппы, но даже практики комплекса Калачакры, тантры Калачакры, тоже есть 6 ветвей единства, которые включают в себя и тумму. Калачакра, я упомянул, говоря о гелугпе. А так вот, это есть и в Сакья, в Ламдре, это есть в Кагью практически во всех традициях, в основном в комплексе 6 йог Наропы. Шампа Кагью это находится в 6 йогах Нигумы, и в Нимма это содержится в тех или иных комплексах янтра или трухпора, они в разных традициях, в разных кармах называются по-разному. Но это достаточно известная вещь, которую, тем не менее, учителя тибетские преподают с наименьшим энтузиазмом, чем что бы то ни было. Единственная вещь, которую они передают с еще меньшим энтузиазмом, это так называемую секс-йогу. Вот. Ну, я надеюсь, причины понятны. А если непонятно...
Да,
да. Нет, не думаю, что я об этом буду так вот активно рассказывать. Повинуясь общей традиции, мейнстриму. Все-таки вернемся к состраданию. Говоря о практике развития страдания в трудные моменты жизни, мы в прошлый раз выяснили, что самые трудные моменты жизни – это когда у нас возникают какие-то трудности, а не когда возникают трудности у других. А бывает, ну, я хочу остановиться на нескольких ситуациях, в которых у нас имеются достаточно искусные методы для трансформации своего восприятия. В частности, когда мы серьезно чем-то заболеваем, мы должны воспринимать возникающие у нас болезни как, во-первых, знаки очищения кармы, потому что когда мы занимаемся практикой, мы очищаем свою карму, омрачения, и они впоследствии могут выходить не всегда безболезненно. Более того, если у нас появляются болезни, то учителя иногда трактуют это как знаки очищения кармы. С другой стороны, я, например, слышал про наставление Джимми Линка, известный мастер дзогчена 18 века, который в одном из своих гимнов реализации, когда его особенно сильно атаковали различные болезни, сказал, что я воспринимаю болезни как учителя. Я медитирую на болезни как на учителя на короне своей головы. И представляю, как из учителя, то есть из болезни, исходят три луча света и получаю от учителя посвящение. Посредством этого я избавляюсь от всех болезней. Это вот один из самых хитроумных и искусных способов общения с препятствиями, которые я только встречал. Поскольку я не встречал эти наставления у других учителей, я все-таки склонен полагать, что это, наверное, Джимми Линк сам до этого дошел. Вот, и причем мне кажется, такой метод абсолютно логичный. Обычно мы воспринимаем болезнь как нечто чуждое нам и враждебное. А здесь мы полностью трансформируем свое восприятие. Более того, вы же знаете, что согласно тибетской медицине, все болезни являются проявлениями тех или иных негативных эмоций или эмоциональных ядов, которые потом проявляются в виде дисбаланса трех секреций, а потом в виде трех ядов. И вот, воспринимая эмоции в виде учителя, а учитель у нас является воплощением мудрости, мы, в принципе, занимаемся примерно тем же, что в тантрической практике. Трансформацией яда в мудрость. Поэтому мне кажется, что тот же самый принцип можно относить ко всем другим возникающим проблемам у нас в жизни. Более того, примеры такого использования такого метода, в общем-то, оговариваются и имеются. Например, вы наверняка слышали, что, ну, например, Бодхичари Аватари или 37 практиков Бодхисаттвы, что когда кто-то начинает вас обзывать или бить, или что-то у вас украдет, то этого человека следует воспринимать как дорогого и важнейшего учителя. И в этом заключается практика бодхисаттвы. Слышали про такое?
Да.
Вот. То есть принцип тот же самый. Когда у вас появляется болезнь, вы воспринимаете эту проблему, эту болезнь в виде учителя. Только Джимми Лемпа тут развил конструктивную мысль еще дальше. Представляете эту болезнь в виде формы своего настоящего учителя и делаете то же самое, что делаете в гуру-йоге. Представляете лучи света, которые из него попадают в вас. И представляете, как учитель растворяется в свете. И когда он растворяется в свете и растворяется в вас, Джимми Лемпа говорит, что болезнь точно так же растворяется. А что касается внешних нападок со стороны воров, соседей, подонков и прочих приятных людей, то к ним мы просто обязаны относиться как к учителям, потому что об этом нам говорят все тексты Махаяны. В этом есть своя логика, причем эта логика напрямую связано с тем, что я говорил буквально полчаса назад, когда говорил, что если мы относимся к людям на уровне их наивысшего максимального просветленного потенциала, то мы, получается, общаемся с ними на уровне абсолютной бодхичитты, и они начинают относиться к нам соответствующим образом. Я думал привести какой-то пример, но мне кажется, это настолько очевидным, что даже примеров не нужно приводить. То есть, ну, традиционная схема общения. Когда человек, которого вы задели, начинает на вас ругаться и обзываться, а вы ругаетесь и обзываетесь в ответ, то начинается конфликт, который может закончиться дракой, гибелью, чем угодно. Если человек начинает на вас обзываться, а вы говорите ему спасибо, уважаемый, ну, не обязательно называть его учителем, там, вербально, но всячески показать ему свое уважение, то человек, во-первых, остановит свой рубль, во-вторых, он будет шокирован.
Стандартный поведение.
Да, он подумает, скорее всего, что вы настолько сумасшедшие, что просто не имеет смысла продолжать эту руку, до вас все равно не дойдет.
Если он думает, что ты не
успеваешь. Не обижайтесь, потому что нужно искренне показывать, а не лицемерить при этом.
Да, когда искренне, там человек чувствует.
А чтобы искренне показать, нужно понимать еще один момент. Когда человек, которому вы не понравились, так или иначе, которого вы разозлили, которому вы досадили, начинает на вас кричать, ругаться, бить, отнимать, унижать, рассказывать про вас всякие гадости другим людям, он это делает не для того, чтобы навредить вам. Вот поймите одну простую вещь. То есть ему может казаться, что он хочет вам навредить. И он может там кричать, да чтоб ты там сдох, или там я тебя убью и так далее. На самом деле это проявление его собственной беспомощности, проявление отсутствия уверенности, проявление его беззащитности. Когда мы раскрываем в себе сострадание и в ответ на всякие гадости, которые на нас кричат, мы показываем доброжелательные отношения и уважение, мы демонстрируем высочайшую силу, высочайшую защищенность.
А как это воспитать в себе?
Ну, понимаете, нужно вначале...
Он же почувствует действие.
Да, нужно вначале понять, что у нас все-таки отсутствует «я», про которое мы так долго и упорно говорим. А если мы это почувствуем, то у нас не будет никакой проблемы разговаривать с человеком спокойно, который на вас будет наезжать или кричать, или ругаться, потому что все его попытки вас оскорбить будут приравниваться попыткам покрасить небо, как я в прошлый раз говорил, финской краской. И курилой. Какую бы краску дорогую вы ни купили, вы небо все равно не сможете покрасить, потому что там нет ничего, за что можно зацепиться. Понимаете, когда люди на нас кричат, ругаются, по поводу или без повода, они, как правило, делают это, потому что они чувствуют себя незащищенными. Они чувствуют себя неуверенными, уязвленными. И эти вещи, как правило, происходят из глубокого и далекого детства. Я вот, например, когда шел сюда, смотрю, передо мной идет, ну, стандартная ситуация. Женщина с ребенком лет 5, наверное. Ребенок куда-то там отходит в сторону, и она начинает так орать на него, причем таким тоном, что ну вот в армии такого тона не услышишь. Я не буду просто сейчас передавать этот тон, да, чтобы тебя не критиковать. Вот, типа, иди сюда. Я подумал, ну ладно, бог с ней, с женщиной бедной, там ей лет, не знаю, сколько, под 50, наверное. Я даже так и не понял, она бабушка, мать или что-то между этим. Но мне ребенка стало жалко, потому что я понял, что ребенок, кроме вот такого обращения, ничего не слышит. И когда он дорастет до школы, а потом там до армии, вот он именно так и будет общаться с другими людьми. А почему он так будет общаться? А потому что ему в детстве никаких других примеров не показывали. И ему для того, чтобы защитить себя, нужно только так орать. Потому что он видел, что вот когда он делает плохо, то его мама там или бабушка, она вот так вот орет. Она так реагирует на плохие действия. Соответственно, когда ему будут делать плохие действия, ему нужно будет так орать. И не обязательно, чтобы ему эти плохие действия делали. Достаточно ему подумать, что кто-то делает что-то ему плохо. Например, сосед там хлопает дверью. Да, назло. Хотя соседу человек может быть абсолютно по барабану. И он будет вот так вот орать. Он будет таким образом защищаться. А если его еще бьют, к тому же, а я уверен, что его еще бьют, этого ребенка, то он будет точно так же способен на то, чтобы других людей побить. И это потому, что он просто не знает способа, как общаться с людьми по-другому. Его другому способу никто не научил.
Потому что эти другие не знают другого.
Потому что эти другие не знают, потому что их никто не научил. И так из поколения в поколение.
Ну, здесь это понятно. Когда рухнет, да, можно реагировать таким образом. Как поступить моему партнеру, которого бизнес был, его контрагент нагрел, скажем там, ну, 1100, да? Не рублей, конечно. Не рублей, конечно. Проявить ему сострадание, сказать, это моя карма. Спасибо, спасибо тебе, учитель. Посадить его на голову и цветочки, значит, там визуализировать. Вот что, как данным случае быть его?
Я как на самом деле говорил об этом где-то год назад. Это конкретная несчастная ситуация, в которой стоит, во-первых, разбираться. Потому что, смотри, какие у этого вашего партнера ресурсы, резервы. Если для него 100 тысяч, допустим, это 5% своего капитала, да?
Нет, это ощутимо.
Ну, если ощутимо, если, опять-таки, там, до 20%. Это еще можно пережить, да, понимаете, просто есть предел, после которого бизнес может рухнуть, а есть предел, при котором бизнес может продолжать работать. Вот. И в зависимости от этого, соответственно, там нужно просто действовать разными методами. Если бизнес от этого рухнет абсолютно точно, то опять-таки есть схема обращения там, к определенным юридическим компаниям, не очень юридическим, которые эти деньги так или иначе вернут.
Почему? А если это показано, прилетело, и он должен это отдать. А если обращаешься к юридической или не юридической компании, то набираешь себе еще худший потенциал.
Да. А когда я год об этом назад говорил, я просто говорил это, посмотрев на своего друга, который потерял 400 таких вот штучек. Вот. И, ну, для него это не было смертельно, но было очень ощутимо. Вот. И он, говорит со мной, подумав, поразмышляв, уже наняв ребят там определенных, которые, и заплатив им, которые будут выколачивать, да, потом в определенный момент решил отказаться от этой идеи. А?
Да, юридическим образованием.
Нет, они ребята официальные были совсем там. Вот. Он решил от этой идеи отказаться и сказал мне впоследствии, что когда вот он решил бросить это, эту идею о возвращении денег, он себя почувствовал очень легко. То есть он себя почувствовал легко, там, счастлив. Вот он позвонил этому человеку и сказал, ну вот, типа, я тебя не буду больше там, типа, преследовать, никаких разборов с тобой устраивать не буду, и это оставлю на совести, там, твоей, совести Бога, если ты веришь. Ну, там, понятно, в ему словах. Вот. Ну, в результате тот человек ему процентов 15 вернул. Последствия. То есть он сказал, да ладно, да что ты, они всегда так говорят, как правило. Вот там типа, да мы друзья, там и так далее. Вот. Но ему это не стало уроком, этому человеку, который потерял деньги. Ему это не стало уроком, потому что он взял и потерял примерно столько же в следующий раз, потому что он не сделал из этого выводов. Там были причины, по которым он просто вот так вот действовал и постоянно деньги терял. Причем мне эти причины... Нет, ну с буддийской точки зрения вообще можно все объяснить, да, базу подвести под все шоу. Ну вот, просто мне эти причины были очевидны.
А он может
их не... Да я ему говорил об этом, он с этим соглашался и продолжал действовать там по-своему. Вот. Просто его частная причина, если интересно, заключалась в том, что он относился к своему бизнесу, к основному, спустя рукава, у него просто был уже там лет 15 накатанный бизнес, и он думал, что вот он так у него будет по жизни работать. Вот, и постоянно вкладывал деньги в какие-то, ну, появляющиеся, в какие-то рискованные, незнакомые мероприятия. Вместо того, чтобы заботиться о своем бизнесе, он постоянно пытался что-то выдумать новое, которое к его бизнесу совершенно никакого отношения не имело, и 100% случаев он все время их терял. Вот. А его бизнес, между прочим, по ходу дела, все более приходил в упадок. И в конце концов, вот сейчас вот он вообще стоит на грани, я не знаю, месяца два, наверное, осталось, когда у него отнимут и последний. Вот. Я ему об этом постоянно говорил, он на это не обращал внимания, при этом руководствовался и буддийскими, и духовными разными отговорками, пословицами, поговорками, типа того, да, вот все там по наказанию свыше, или там вообще нужно ко всему относиться спокойно, или плевал я на эти деньги, там и так далее. И чем дальше он погрязал, скажем так, в этой луже, тем более пессимистичным становилось его отношение. То есть вместо того, чтобы вывести его после первого случая, он еще больше вдавался в этот свой пессимизм, а какие-то околодуховные рассуждения на это дело, у него все больше вываливалось из рук. Вот. А если бы он перестроил, реконструировал свое видение на более позитивный лад, там, прикинул бы каких-то несколько шагов по улучшению своего бизнеса, все было бы сейчас совершенно по-другому. Да, но мы говорили о людях, которые не чувствуют себя защищенными и уверенными, когда на нас нападают. И тот же самый человек, который кинул там вашего товарища по бизнесу, он же ведь это сделал не для того, в первую очередь, чтобы ему навредить, а для того, чтобы эти 100 тысяч получить. Я думаю, судьба вашего товарища ему абсолютно безразлична. Главное, что он преследовал, это 100 тысяч. А 100 тысяч ему нужны были для того, чтобы почувствовать себя уверенным, защищенным. Ведь вы посмотрите на то, как у нас люди защищаются или приобретают уверенность вокруг. Там они начинают с малого, там, я не знаю, покупают себе ботинки, непромокаемый плащ и так далее, а заканчивают тем, что покупают яхты с минометными установками на борту, которые пули непробиваемые, непотопляемые, при этом, что никто их особенно топить-то не собирается.
Конечно, что нельзя.
Ну да, ну у них появляется маниакальная идея, что у них вот это вот-вот отнимут. Причем чем больше у них появляется, тем больше идеи, что у них вот-вот отнимут. И это можно на самом деле продолжить. Вот это вот есть предел этому богатству, который может заключаться там в образе Абрамовича, да? Можно перенести это дальше на государство, на какие-нибудь, и посмотреть, как разные правительства и государства тратят деньги на бюджет. Соответственно, чем меньше, чем беднее страна, тем она меньше тратит денег на бюджет и больше там на экономику и так далее. И чем больше страна, то рекорд у нас, сколько там триллиардов долларов, три, по-моему, да, триллиона, Америка тратит в год на свой бюджет. Ну, в частности, в этом году было запланировано что-то там в 20 раз больше, чем, по-моему, в России.
Ну, это открытых.
Ну, да. Вот, соответственно, чем больше, чем сильнее держава или общество, или человек, тем больше у него потребность в том, чтобы защититься. Хотя этих денег, которые в год тратят на оборону, понятное дело, хватило бы, чтобы всех потенциальных врагов просто окунуть в шоколад и сделать их лучшими друзьями. Но ведь это же никому не нужно. Главное защищаться, потому что, как же так, вот эти мои богатства, накопления, все мое имущество, оно окажется под угрозой, и даже они потом из шоколада будут выпрыгивать и нападать на нас там, и так далее. Уверенность и защищенность – это базисные, основные чувства, инстинкты, которые люди хотят получить, приобрести, которых им не хватает из-за того, что они постоянно находятся в тисках двойственного восприятия. Потому что весь мир у них разделен на себя и чужих, которые постоянно угрожают, нападают, а иначе быть и не может. Потому что другие никогда не могут быть друзьями. Другие всегда должны, если есть другие, то они должны всегда разделяться на своих и чужих. А эти чужие обязательно всегда должны нападать, угрожать. И на самом деле одна мудрая женщина заметила, что если взять нам и составить список людей, которые нам не нравятся, то мы очень многое можем узнать о себе. Вот, соответственно, все это происходит из-за того, что мы кого-то боимся, из-за того, что мы не уверены в себе, и мы постоянно предпринимаем различные действия для самообороны. А поскольку все остальные всегда нас окружают и на нас нападают и угрожают, то мы должны постоянно предпринимать какие-то превентивные меры защиты и регулярно на этих других нападать, чтобы поддерживать там чувство какой-то самосохранности. Тем более, что другим методом нас так и не научили в детстве. Когда вы сталкиваетесь с другими людьми, которые таким образом на вас нападают, ругают, критикуют, отнимают что-то скрыто или явно, которые пытаются, особенно которые пытаются за вашей спиной что-то рассказать о вас гадкое, вот эти точно на 100%, даже на 200% рассказывают из-за неуверенности. Потому что, когда такие люди о вас что-то рассказывают, это наглядно демонстрирует, что они очень обеспокоены мнением других о себе, которые в подавляющем большинстве случаев страдают. И за счет того, что они опустят вас там или кого угодно, или других, они думают, что они это мнение других смогут поднять, что очень далеко от истины, как правило. Ну, если разве что они не встречаются, не разговаривают с себе подобными. Вот, поэтому, когда вы встречаете таких людей, не думайте, что они пытаются вас в первую очередь уничтожить. Что их основным намерением является навредить вам. Их основным намерением является защитить себя, воссоздать какую-то уверенность, которую у них нет, почувствовать какую-то силу в себе, повысить свою самооценку, которая упала до нельзя в результате их же страдаческой и неудачной, ошибочной жизни и действий. И если вы хотя бы допустите такое в отношении того или иного человека, то вы не сможете не почувствовать к нему сострадание, потому что увидите, насколько он жалок. Как правило, когда на нас человек нападает, мы не видим того, что скрывается за мотивами этого человека. Мы в первую очередь думаем, что вот он на нас нападает, мне нужно защищаться. Правильно?
А можно ему помочь в этот момент?
Мы можем много чем помочь в этот момент.
В данный момент, когда вот он как раз...
Ну, в данный момент, во-первых, люди все разные бывают. Кому-то, может, доброе слово остановит, вот. Кому-то, может, вообще нужно промолчать и ничего не отвечать. По-разному бывает.
Не является ли вообще, если на нас постоянно кто-то нападает, не является ли это показателем того, что у нас сами что-то не так?
Конечно, не является. Это же прописная буддийская истина, то, что мы видим в других то, что у нас есть в уме.
Получается,
как
зеркало.
А что? Да, так оно и есть.
А если кто-то на нас нападает, то мы воспринимаем это как нападение. То это... Можно сказать, что это тоже наш указан?
А поконкретнее?
Ну, например, кто-то ругается. Да? Ну я к тому, что вот если на Будду нападает, это же не значит, что у него плохая карма, правильно?
Да, у Будды кармы нет, я с вами согласен.
И это с нашей точки зрения может быть, что у него что-то нападает.
А как в притче в одном из деревьев зашло, там на него кричали, другое.
Да, это безусловно с нашей точки зрения возможно, чтобы кто-то там на Будду нападал или кричал.
То есть нападают обычно люди на тех людей, которые могут гневно отреагировать. Если изначально не знаешь, что вы спокойны, то как-то никто не... То есть если чувствуется, что человек внутри спокойный, не подвержен гневу, то никто и нападать не будет.
В большинстве случаев, но не всегда. Например...
Шкабаки так вообще обычно как бы тоже чувствуют.
Ну и насильники, например. Знаете что? Насильники... когда пытаются женщину изнасиловать, они всегда... Я вам из психологической практики говорю.
Ну, вам нужно быть реальной практикой.
Они... Да нет, это исследование всем известное. Они ожидают от женщины сопротивления. И чем больше женщина сопротивляется, тем больше их это возбуждает. Соответственно, почему женщины всегда говорят, что не дергайтесь и получайте удовольствие? Потому что если полностью пассивно себя вести, то очень большая вероятность, что они просто не будут дальше продолжать свои действия. Потому что именно такое существо их-то и не интересует. Их интересует живая жертва, которая бы припыхалась, там сопротивлялась. Вот.
Ну, тоже не уверен,
что это вообще в первую очередь, да. Поэтому, когда... А, я на ваш вопрос не ответил, да? Не, ну если мы не замечаем, что на нас нападают...
Нет, то есть воспринимаем слова, да, на... Мы думаем, что реагируем правильно, да? То есть мы понимаем это.
Да, можно сказать, что вообще уже у нас просветленный ум. Главное, что нужно запомнить из всего сказанного, что когда на нас кто-то нападает, мы не должны сосредотачиваться на тех словах или поступках, идея, что этот человек хочет мне навредить. У нас в голове работает мозг, который дает автоматически отработанные поколениями реакции на все эти нападения, слова и прочее. Нам даже особенно можно не вмешиваться в этот процесс, потому что он и так будет идти автоматическим образом. Что нам нужно понять, это что эти реакции действительно импульсивные, и попытаться сознательно подходить к актам восприятия, вместо того, чтобы идти на поводу у своих реакций, инстинктов, и попытаться видеть в каждом человеке, нападающем, его собственное состояние, его позицию. Вот именно те эмоции его, чувства, которые уязвлены, попытаться понять, почему он это делает. Если мы поймем это и заметим, то мы не сможем не почувствовать к нему сострадание. А если мы почувствуем к нему сострадание, то просто исключается дальнейшая возможность дальнейшего конфликта. С другой стороны, когда мы увидим его ситуацию, ситуации разные бывают, конечно. Одно дело, что там... На вас в метро кто-то набросился, да, которого вы увидели первый и последний раз. А другое дело там, кто-то на работе, например, с которым вам придется еще много лет работать. Конечно, когда на вас в метро кто-то набросится, вряд ли вы поймете все истинные мотивы и уязвленные эмоции этого человека, только как в общих чертах. Хотя эти общие черты у нас достаточно распространены и тоже известны в нашем обществе. Но если этот человек, который вам известен, то вы можете понять действительно всю базу его чувств, эмоций и понимания, и восприятия, на которых это строится. И потом действительно помочь этому человеку. Может быть, словами, может быть, действиями. Иногда бывает полезно показать человеку пример какой-то позитивный. То есть, например, когда человек на вас кричит, а вы начинаете с ним в ответ ему отвечать добрыми словами, то человек впервые сталкивается, почему я говорю шокирует, он впервые сталкивается с неведомой ему до этого реакцией. Если в первый раз она ему покажется шоком, то во второй раз он уже отреагирует на нее без шока и более привычным образом. И, возможно, после третьего и четвертого раза он сможет допускать, что бывают еще и такие реакции. А потом, если увидит, что ему от его реакции, главное, чтобы он сам понял, что ему от этих реакций становится плохо, а тому, кто реагирует доброжелательным образом, вовсе неплохо, а наоборот хорошо, то, может быть, он и задумается, что его реакции не совсем правильные. Если ему просто сказать, что его реакции неправильные, то он воспримет это, как правило, в штыки. А если он увидит, что человеку другому лучше, чем ему, то, может быть, он в конце концов и задумается. Ну и в заключение, мы все вместе сейчас давайте попрактикуем практику принятия отдавания, она же Таньлен. А для тех, кто вдруг подзабыл, как она практикуется, то я вкратце напомню. Мы просто садимся и пытаемся поставить себя на место другого человека. Практика принятия отдавания заключается в том, чтобы принимать на себя страдания других и отдавать им свое счастье, радость, здоровье, все, что у нас имеется хорошего. Мы представляем перед собой вначале одного конкретного человека. А, как правило, мы убираем такого человека, у которого есть определенные проблемы. Будь то со здоровьем, или с бизнесом, или с психикой. В общем, человека, который страдает. Когда мы делаем вдох, мы представляем, как эти страдания, проблемы этого человека исходят из него в виде черного света, покидая его тело, и попадают в нас через наши ноздри. Таким образом, мы принимаем страдания этого человека на себя. Когда мы делаем выдох сразу же после вдоха, представляем, как те качества, которые не достают данному человеку, попадают к нему в виде белого света, который исходит из нас вместе с выдохом. То есть мы отдаем тому человеку здоровье, счастье, богатство, радость, любовь, что ему необходимо. Итак, мы повторяем с каждым вдохом и с каждым выдохом. На вдохе мы от него принимаем его страдания в виде черного света. На выдохе мы отдаем ему свои лучшие качества в виде света белого. Начинаем и заканчиваем со звонком колокола. Мы не усиливаем свои страдания. Наоборот, мы делаем свои страдания меньше. И в первую очередь, не потому, что самих страданий и проблем становится меньше. Проблем может быть сколько угодно. А благодаря тому, что у нас развивается понимание, постижение иллюзорности, видение пустотности всех вещей. И если у нас такое понимание и видение есть, мы просто не можем испытывать страдания от картинок, нарисованных на стенах, даже если они и шевелятся. И картинки, и стены. Да. Я все сказал, что...
Слышал такое мнение по поводу Тангглена, что, дескать, это может интенсивная практика Тангглен приносить тебе непосредственно проблемы, вплоть до физического характера. То есть, если ты будешь забирать, ты можешь заболеть, чувствовать себя плохо и так далее. Насколько это может прокомментировать?
Я мог прокомментировать это исключительно вот в контексте того, что только что сказал. Если человек недостаточно развил себе сострадание и, соответственно, мудрость, то эти проблемы у него появляться не будут, потому что он просто к ним не готов. А если они действительно будут появляться, это значит, что его практика Тангглен действительно развивает его сострадание и мудрость до такой степени, что он способен и готов идти дальше. Вряд ли эта практика принесет ненужное количество проблем на том уровне, где мы еще к ним не готовы. То есть, если кто-то это придумал, то он либо имел что-то другое в виду, либо сам недостаточно понял, либо относится к таким деятелям, которые я уже неоднократно встречал. У нас, знаете, есть разные целители, их тысячи в одной Москве только, которые в том числе исцеляют при помощи разных духовных практик и методов, и даже ездят для этих в Тибет, и в Индию учиться. Я их и там встречал. То есть люди приезжают не за тем, чтобы духовным практикам учиться, а в том, чтобы научиться, как при помощи духовных практик заниматься целительством. Вот. То есть сами духовные практики их не интересуют, их смысл, зачем. Ну, вот. Как правило, организации эти люди работают не безвозмездно, и практики их интересуют в том числе и с коммерческой точки зрения. Так вот, среди таких разного рода целителей я неоднократно уже слышал, как используется практика Тангглен для целительства. Вот, и они уже дальше ее разработали, что после того, как вы сделаешь Тангглен, нужно еще негативную энергию там по космическим каналам выводить. Не, это для самого целителя.
Потому что целитель. Я возьму дополнительные деньги. Как мне еще туда транспортировать, там, стилизировать.
А как вы относитесь к учителям, которые вот таким целителям дают лечение?
Я думаю, что учителя, как правило, не догадываются о том, что эти целители собираются использовать практики в таком специфическом ключе.
Подготовка как?
Если даже и догадываются, то до конца не понимают, потому что у них просто в культуре нету таких аналогов. И даже если к ним приходят и говорят, что мы вот целители, нам нужны вот практики для целительства, они все равно продолжают думать, что типа они собираются практиковать.
Какая-то подготовка есть предварительная или нет, чтобы делать так? Как манка или
нет? Нет.
А не
будет ли, не можно, да, если не придет? Я считаю, что можно. Вполне. Если они в этом заинтересованы и спросят вас конкретно, вот, объясните мне, пожалуйста, практику, которая развивает страдания, тогда вы можете объяснить. А если они вам говорят, ты что, там буддизмом, я слышал, занимаешься? А что у вас там? Что-нибудь интересненькое есть? Если вы в ответ на такой вопрос начинаете объяснять в подробностях практику Тангглен, то это неправильно.
Реально не так и это не привлечет.
Да, я ж из опыта все рассказываю.
Далеко ходить не надо.
Далеко ходить не надо. Иногда люди... Я, кстати, с этого же начал, когда спрашивал, чем мы мотивируем свое сострадание. Иногда люди используют и буддизм, и сострадание в качестве метода просто для того, чтобы привлекать к себе внимание, которое им нужно с теми или иными целями. Кому-то просто внимания не хватает, что его не замечают. Кому-то хочется на этом построить какую-то эзотерическую сакральную карьеру или бизнес. Кому-то хочется там найти себе спутника жизни, а кому-то, что банально просто бабла. Такое модное слово.
Тангай.
Ахаизм. А в конце всех практик мы посвящаем заслугу благо всех живых существ. И это тоже одна из практик развития сострадания, потому что когда мы делимся плодами добродетели, развитой нами самими с другими, мы отдаем другим то, что заработали. Даруйте благословение, чтобы мы могли практиковать беспристрастную любовь и сострадание, прямо непосредственно постичь возникающую мудрость, как это сделали все Будды и их сыновья. Чанчо, Сенчо, Римпоче, Мате, Панам, Кирьёльчи, Кепаня, Парме, Паян, Гунне, Гунду, Каварчо. Пусть драгоценный, обновленный ум, Бодхичитта, возникнет во всех тех, ком еще не возник. Он уже появился, пусть не убудет, а все более и более возрастает.